Аудиокнига издательства «Синбад». Себастьян Фолкс. Парижское эхо. Перевод с английского Марии Степановой. Читает Маргарита Кумыш. Эктору, моему другу. Что такое история? Это эхо прошедшего в будущем. Отблеск будущего, падающий на прошедшее. Виктор Гюго. Человек, который смеется. Метро предоставляет иностранцу наилучшую возможность почувствовать самый дух Парижа. Франц Кафка. Дневники. О город, где плывут кишащих снов потоки, где сонмы призраков снуют при свете дня. Шарль Бодлер. Семь стариков. Из книги «Цветы зла». Глава первая. Мизон Бланш. Закрывшись в ванной, я начал было справлять нужду, как вдруг заметил краем глаза свое отражение. Оно оказалось таким красивым, что я тут же прильнул к зеркалу, чтобы рассмотреть его поближе. Так торопливо, что в спешке забрызгал кафель под ногами. Стряхнув унитаз последней капли, я спрятал свой зип в трусы и, наконец, смог полностью сосредоточиться на лице. Казалось, кто-то очертил мои скулы легкой полоской теней, а потом подкрасил тушью ресницы. Во взгляде таилась глубина, которой я прежде никогда не замечал. Склонив голову на бок, я сначала улыбнулся, а потом сосредоточенно нахмурил лоб. Однако ничего не изменилось. Как бы я ни кривлялся, в этих глазах все так же светились юмор и жизненный опыт. Словно это было лицо кого-то постарше, чем я. Как же так вышло, что я никогда раньше не замечал этой красоты? И тут ведь нестандартная привлекательность кинозвезды из старого фильма и непресная смазливость современных инди-мальчиков. Тут соединились душа и сексуальность, благородство облика. Я крутанул зеркало увеличительной стороной к себе, потом вернул нормальной стороной. Поднеся к лицу ручное зеркальце, нашел подходящий угол и как следует разглядел себя в профиль, попятился к стене, а затем качнулся обратно, почти дотронувшись до стекла щекой. Все было по-прежнему. До этого я покурил кифа, да, но там ведь было совсем чуть-чуть, помногу мне курить не нравилось. Еще я выпил банку колы по совету одного знакомого из колледжа. Он говорил, что это помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Но как же все-таки здорово, что это отражение мое. С тем, кто так выглядит, не случится ничего плохого. И я, и он. Вместе мы отправимся путями мира и праведности к далеким неизведанным странам, где по улицам гуляют девы снежные, как атлас кожей. В течение нескольких минут мы не могли отвести друг от друга глаз. Наконец он сказал: «Пора выдвигаться, приятель, давай уже чё тянуть?» Я поймал себя на том, что согласно киваю в ответ. Я и сам давно это понял. Ничего возмутительного в его словах не было, наоборот, они несли облегчение. «Да поезжай уже». «Поеду. Теперь уже совсем скоро». Мы жили в побеленном доме рядом с Мединой, старым городом. Первый этаж занимала другая семья, но вход у нас был отдельный. Мы поднимались к себе по пожарной лестнице. Нам принадлежали верхние два этажа и терраса на крыше с видом на море. Моя мачеха обычно сушила там белье, и отца это ужасно бесило. Как мне приводить сюда людей, зная, что придется сажать их между мокрыми рубашками? Я никогда ничего не имел против этой женщины. Ну, кроме, конечно, того, что она была мне не родной. Только это и ее привычка постоянно повторять собственные слова. Стоило ей услышать какую-то новость или додуматься до какой-то мысли, у нее в голове будто что-то заклинивало, и она больше не могла остановиться. Однажды январским утром она заявила: «Во всех наших бедах виноваты арабы из залива. А хуже всех — саудовцы». В сентябре она все еще пережевывала ту же самую мысль, словно ее только что озарило. Посреди террасы возвышался тайфор, журнальный столик, застеленный огненно-красной скатертью с круглыми блестяшками, сверкавшими на солнце. На нем стояла коробка сигарет, а рядом цветные стаканы для чая. Время от времени отец приглашал на крышу знакомых мужчин в надежде, что те согласятся вложить деньги в его предприятие. Пока он открывал очередную бутылку виски из личных запасов, те любовались видом на море. Отец предлагал выпивку гостям, и на лице его в тот момент появлялась такая плотоядная ухмылочка, что от одного взгляда на него мне становилось тошно. В городе была целая куча мест, где продавали алкоголь. Сперва казалось, будто ты пришел в обычный магазин, но очень скоро все становилось ясно. На витринах лежал один-единственный тип товара — бумажные салфетки, кошачья еда или что-то в этом духе. Любой местный знал, что на одних только салфетках магазину не выжить. Другое дело — продажа алкоголя из-под прилавка. Пройти чуть вглубь, и за платочками Kleenex наконец показывался островок бутылок Джонни Уокер и Гленмаранжа, снизу обставленный импортным лагером и марокканским вином. Когда отец сказал мне идти заниматься, я спустился в свою комнату, укромно спрятанную в задней части дома, и сел за учебники. В колледже я изучал экономику, хотя, конечно, «изучал» слишком громко сказано. Я достаточно неплохо закончил среднюю школу, да, но это только потому, что мне всегда давались языки. Я выучил французский благодаря своей родной матери, которая была наполовину француженкой. Ее отец родился в семье франко-алжирских колонистов, тех самых, что осели в Алжире порядка 100 лет назад, и еще тогда получили прозвище «пьенуах», то есть «черноногие», за то, что всегда носили обувь из блестящей кожи. Среди колонистов было принято заключать браки с такими же колонистами, обязательно французами, но по приезде в Оран мой дед внезапно увлекся местной девушкой. Вскоре они поженились, хотя и не очень ясно, по какому именно обычаю. После свадьбы они переехали сначала в Марокко, а затем в Париж, где в начале 50-х и родилась моя мать Ханан. На месте им, конечно, не сиделось, но я не знал, почему. Может, они решили, что оставаться в Алжире слишком опасно? Идея назвать дочь арабским именем принадлежала моему деду-французу. Видимо, так он надеялся угодить жене алжирке, когда понял, что в Париже они застряли надолго. Согласно словарю, имя Ханан обозначает «милость» или «милосердие». Может, так он пытался проявить уважение к ее культуре. Моя мать выросла в Париже, и, возможно, там бы ей и следовало остаться. Тем не менее, в возрасте 30 с небольшим она приехала в Марокко, чтобы навестить двоюродных сестер, и здесь, в силу печального стечения обстоятельств, познакомилась с неудачливым бизнесменом по имени Малик Зафар и вышла за него замуж. В 1986 году он стал моим отцом. Она умерла, когда мне было 10, или, может быть, 9. Тогда я даже не представлял себе, насколько серьезно она болела. Как-то раз перед уходом в школу я попрощался с ней и пожелал, чтобы к вечеру от ее простуды не осталось и следа. Она к тому моменту уже заметно похудела и разговаривала с трудом. Позже мне сообщили, что она лечилась от рака пищевода, хотя я толком не понимал, что это значило. В наследство мне достался французский язык. Некоторое время я ходил в танжерскую американскую школу. Занятия там шли на английском, а девочки одевались по западной моде. Каждый день нас учили классическому арабскому языку. Скоро, однако, выяснилось, что бизнесмену-неудачнику вроде моего отца такое образование не по карману, поэтому меня отправили в обычную школу в районе Виль-Нувель. Там я постоянно отвлекался и очень скоро забросил всякое чтение, из-за чего потом лишь чудом сумел попасть в колледж. Ну, а в колледже, конечно, были девчонки, а еще преподавательница политологии, мисс Азиз. Когда сквозь окна аудитории на нее падал дневной свет, в абсолютной черноте ее густых, слегка вьющихся волос вдруг занималось пурпурное сияние. Она носила прическу чуть выше плеч. Как и все женщины в колледже, она почти всегда ходила в брюках, но как-то раз пришла в темной юбке до колен и белой блузке. Ее шею трижды обвивало длинное ожерелье из больших красных бусин. Ближе к концу лекции я заметил, что из-под подшитого края ее юбки выбилась белая ниточка и пристала к ноге, плотно затянутой в черный капрон. На моем курсе все получали специальность по экономике. Скукота, но мне пришлось его взять по настоянию отца. Лекции мисс Азиз входили в обязательную программу. Темы в основном касались политики, но было и немного истории. Однажды, например, она рассказывала про войны 20 века и о том, как первые европейцы высадились в Северной Африке. Она говорила о них так, словно сомневалась, что они на самом деле были людьми. С ее слов получалось, что, несмотря на всю свою культуру, они испытывали такую потребность убивать, против которой были бессильны любые симфонии. Мне все это было в новинку. Раньше я особо не задумывался о том, когда и почему в мою страну пришли европейцы. Я только знал, что многие церкви, площади и бульвары мы называем именами, которые достались нам от них.